Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Следующая глава Китаб аль-Буюъ называется «Баб аль-Мусакати валь-Ижара». Аль-Ижара – это понятно. Что такое Ижара? Это наемный труд. Когда ты нанимаешь какого-то человека на то, чтобы он совершил для тебя определенные действия, определенную работу. Что касается того, что такое аль-Мусака, аль-Мусака – это когда человек владеет определенной землей, нанимает какого-то рабочего, и этот рабочий ухаживает за теми деревьями, которые есть на этой земле, и выращивает плоды на этих деревьях. Потом, после того, как эти плоды вырастут и будет собран урожай, они делят урожай на определенные доли, как они договорились заранее. И также может быть так, что на земле изначально нет деревьев, но приходит этот рабочий, и он тот, который садит деревья, потом выращивает их несколько лет, то есть приходит по сезонную работу выполнять, и потом договариваются также относительно плодов. Это то, что называется аль-мусака. Подробное разъяснение каждого из этих понятий, аль-мусака, также аль-иджара. И также еще появится третье понятие в этой главе, это аль-музара. Музара то же самое, как мусака, только уже речь идет не о деревьях, а речь идет о чем? О посевах, когда рабочий приходит и засеивает какой-то посев. Подробное разъяснение каждого из этих трех понятий, иншаллах, придет в течение главы при разборе разных вопросов. Говорит Хафиз ибн Хаджар, хадис под номером 896. От Умара, радиаллаху анхума, анна Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, амала ахля Хайбара бишатри, ма яхруджу минха мин самарин ау зарин, муттафакун алей. Говорит, приходит от Ибн Умара о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда они завоевали Хайбар, то он оставил жителей Хайбара, то есть иудеев, на этой земле, с условием того, что они будут работать на этой земле и выращивать деревья и посевы, затем полученные плоды, то есть от деревьев и от посевов, они будут делить в определенные что доли, конкретно 50 на 50. У афириваете нахума и от хадис у Бухари и Муслима. И говорит, зариваяте также у Бухари и Муслима приходит фаса алю анюкиррахум биха аля аньякфу амалаха валяум нисфу самар. Говорит, и после того, как Хайбар был завоеван, иудеи попросили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, оставить их на этой земле, с тем условием, что они будут работать на этой земле и будут выдавать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, половину плодов с тех пальм, которые растут на этой земле. Факаля лахум Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, и посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал им: "Нукиррукум биха аля залика машина". Мы оставляем вас на этой земле на этих условиях, которые вы предложили, машина, только времени сколько пожелаем. И как известно, иудеи жили на этой земле, на Хайбаре, вплоть до самой смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а также во время правления Абу Бакра, радиаллаху анху, и во времена правления Умара ибн Хаттаба. Умар ибн Хаттаб депортировал их с этой земли на другую местность. Говорит, «Факарру биха хатта ажлаум Умару радиаллаху анху». И они остались на этой своей земле, пока не вывел их оттуда и не депортировал их оттуда Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху. Вали муслим, а также риваят приходит у имама муслима относительно этого хадиса, «Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям дафа иля яхуди хайбара нахла хайбар». Говорит, приходит риваят о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям отдал иудеям хайбара и их пальмы, «Вардаха», а также их землю, «Аля ан ятамилюха минаму алихим», на условии того, что они будут возделывать эту землю, эти пальмы, то есть выращивать будут плоды, на свои деньги. «Валагум шатру самариха», и за это будут получать половину плодов с этих пальм, а соответственно половину будут отдавать мусульманам. Как понятно стало, эти хадисы приходят где? У Бухари и Муслима, и последний риваят только у имама Муслима. Все эти риваяты являются достоверными. И, к слову сказать, этот хадис ибн Умара является основой вопроса главы Мусакат. Дальше. Теперь вопросы, которые рассматриваются под хадисом 896. Первый вопрос – «Таарифуль мусака». Что такое мусака? Говорит «Маахуда мин ас-сакий». Слово «мусака» взято от слова «ас-сакий». «Вахия дафу шаджар ас-сакий» – это вообще поливание, когда один человек поливает дерево или поливает посев. Говорит «Вахия дафу шаджар иля аха». А определение этого понятия таково, что один человек передает другому дерево. Что значит передает дерево? Не имеется в виду поднимает его, отдает. Имеется в виду приглашает его на свою землю, где растут деревья. Лиякума бисакихи, для того, чтобы вот этот вот рабочий поливал этого дерева, это дерево. Уамали саири маяхтаджу илей бидюд мушамина самара. А также выполнял все остальные работы, которые необходимы для выращивания чего? Дерева и плодов на нем. Говорит бидюд ин мушамина самара. И за это он получает определенную конкретно долю плодов. То есть именно долю. Не килограмм, не ластов и так далее. Не определенный объем, а именно долю. 30% плодов, 40% плодов и тому подобное. Васуммиет мусака лянна муха аля минасаки. А почему это понятие названо таким словом мусака? По форме слова муфааля. И происходит от слова асаки, поливание. Лянна ахляль хиджаз акфару хаджа шаджирихи минасаки. Потому что жители Хиджаза, а именно там жил пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, из подвижники, большая часть работ, которые необходимо проделывать для выращивания плодов, как раз заключается в чем? В поливании. Потому что если в наших странах, допустим, поливание более-менее облегчено, то есть это не составляет особого труда полить дерево. А что касается стран типа Хиджаза и тому подобное, то поливка дерева там требует немалых усилий, то есть требует проведения воды, требует дождаться, допустим, сели, требует выкапывания колодцев или что-либо подобное. То есть требует определенный труд. Говорит ли Анном, естахуна минал абар, фасуммиат бидалика, потому что они, естахуна минал абар, вытаскивают эти воды откуда из глубоких колодцев. Поэтому это название, или это, точнее это понятие, названо таким словом, каким? Мусарха. Значит, еще раз, что такое мусарха? Мусарха — это когда человек владеет землей, и на ней есть деревья. На ней растут его деревья, которые приносят определенные плоды. То есть не просто дикие деревья, которые никому не нужны. Имеется в виду плодовитые деревья, так как пальмы и тому подобное. Что касается наших стран, то может быть груша, может быть яблоки, может быть подобное этому деревья. И хозяин этой земли не хочет работать на этой земле, или не хватает у него времени, или он занят. И приглашает рабочего, у которого есть опыт в этих работах, предлагает ему эту свою землю с этими деревьями. Не в смысле то, что он ее продает ему или сдает ему в аренду, но в том смысле, что он дает ему работать на этой земле, поливать эти деревья, ухаживать за ними, в общем говоря, выращивать эти плоды, с таким условием, что когда плоды выйдут, то они поделят эти плоды в определенных процентных долях. Тебе, допустим, 30%, мне 70%, или тебе 50%, мне 50% и тому подобное. Это называется как аль-мусарха. При этом ни земля, ни деревья не приходят, не переходят во владение рабочего. Понятно или нет? Они как? Так и остаются во владении первоначального хозяина. Это, иншалла, ясно. И другие вопросы сейчас будут более широко освещены, иншалла. Следующий вопрос. Машлюиятуль мусарха. О том, что мусарха является узаконенной. Далла хадис ибн Умара аль-Мазкуру аля машлюиятуль мусарха. Говорит хадис ибн Умара, который у нас в главе под номером 896, указывает на узаконенность этого понятия, то есть мусарха. Гуаль аслу фиазль ба. Более того, хадис ибн Умара является основным хадисом в этой главе. То есть, если тобой будут затронуты вопросы мусарха, то к какому хадису ты будешь обращаться постоянно, как к основному? Именно вот к этому хадису Ибн Умара, который привел Ибн Хаджар в этом своем матне Булугуль Марам. Говорит: وَقَالَ بِمَشْرُعِيَةِ ذَلِكَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. И говорит, об узаконенности этого понятия мусарха высказалось подавляющее большинство сподвижников, а также табиинов и тех ученых, которые пришли после них. وخالف أبو حنيفة وزفر فلم يجيز ذلك. Говорит, в этом вопросе не противоречил из ученых никто, кроме Абу Ханифы и его ученика Зуфара. Оба они не позволили мусарха. Лянна иджара бисамара лам тухлак. Чем они аргументировали этот запрет? Сказали, потому что это подобно арендному или наемному труду бисамара лам тухлак, за который рабочий получает плоды, которые еще не появились. Говорит, ау иджара бисамара маджгуля, или по-другому говоря, плоды, появление которых неизвестно, появятся они или нет. Вот это вот понятно или нет? То есть, чем аргументировал Абу Ханифа и Зуфар? Сказал, в этом есть неизвестность. То есть, Аллаху алям, рабочий будет работать и тому подобное, в этом году плоды не вырастут. Так что он получит в качестве зарплаты? Не получит ничего. И получится так, что его труд уйдет куда? На ветер, что называется. Понятно или нет? Без результата. Вот ауалю хадис ибн Умара бианна аль-яхуда асбаху абидан лин-наби саллаллаху алейхи ва саллям фалейса амалу ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям мин баби аль-мусарха. А что касается хадиса ибн Умара, то они истолковали его таким образом. Сказали то, что иудеи Хайбара были на месте или в роли рабов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал с ними эти взаимоотношения не как по главе мусарха. Ва иннама ан-набию, саллаллаху алейхи ва саллям, юатыхим ан-нисф нафакатан алейхим. Но, говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассматривал этих иудеев в качестве своих рабов. А половину плодов им он давал в качестве их траты на них. Его, точнее, траты на них. То есть, имеется в виду, что если человек владеет рабами, обязан их кормить, обязан их поить или нет? Обязан кормить, поить и тому подобное. Говорит то же самое пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этих иудеев, как своих рабов, обязан был кормить, соответственно, давал им что? Вот эти вот плоды, половину плодов, которые выращивает земля Хайбара. Говорит, ва минхум ман раддаху ли мухалифатихи лил кияс. А из ханафитов есть такие, которые отвергли хадис ибн Умара, сказав, что он противоречит киясу. Говорит, ва кад радда ахлюль ильми алейхи. И говорит, ученые опровергли Абу Ханифу, а также Зуфара за эти их взгляды. Ва байину буада каули ани саваб. И разъяснили отдаленность их мнения от истины. وَنَحْنُ نَبْرَ إِلَى اللَّهِ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْأَقْوَالِ الْمُخَالِفِ لِلْحَدِيثِ الصَّرِيحِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизар, и мы также отрекаемся от этих мнений, которые противоречат явным хадисам. Так, теперь далее, следующий вопрос. Говорит, вопрос «Халь тушрау ль-мусарха фи джами' аль-ашжар аль-мусмира?» Можно ли сказать, что мусарха является узаконенной относительно всех деревьев, которые несут плоды? То то есть которые являются плодовитыми. Заба Дауд Аз-Захири или Анна Алята Джуз Илля Финнахиль. Первое мнение в этом вопросе это мнение Дауда Аз-Захири, который сказал, что мусака разрешена только относительно пальм. Лянна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, сака Яхуда Хайбар аля залика, сказал, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заключил такой договор с Иудеем и Хайбара только относительно пальм. Вазаба Шафии или Джуази Афиннахиль валь-Инаб. Второе мнение в этом вопросе это мнение имама Шафии, который сказал, что мусака разрешена и узаконена как относительно пальм, так и относительно винограда. Лянна заката таджибу фисамаратиха, сказал, потому что, или фисамаратихима, сказал, потому что закат выплачивается с плодов обоих этих деревьев, то есть как с фиников, так и с изюма. Говорит Вазаха, а изюм при чем здесь? Изюм это и есть виноград, просто высохший. Говорит и третье мнение в этом вопросе, Вазаха амма туахлиль-ильм или анна мусаката таджуз фикулли шаджирин юсмир. Но подавляющее большинство ученых придерживается третьего мнения в этом вопросе, которое заключается в том, что мусака разрешена относительно любого дерева, которое приносит плоды. И довод на это использовали общность хадиса Ибн Умара, который упомянут в главе. Этот хадис включает в себя любые плоды. Говорит, и практически все города, в которых вообще растут деревья, в них растут другие деревья, также кроме пальм. То есть не только пальмы растут, но и другие деревья тоже растут. А также потому, что нужда людей касается не только деревьев пальмы, то есть которые приносят финики, или винограда, но касается также других деревьев. Говорит, а что касается мнения имама Шафии, то что мусака касается как пальм, так и винограда, потому что из этих плодов выплачивается закат, то говорит, нет никакой связи заката вообще с этим вопросом. Понятно или нет? Значит, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что понятие мусака является узаконенным относительно любых деревьев, которые приносят плоды, будь то пальмы или виноград, или какие-то плоды иные. Значит, то, что касается наших стран, как стран бывшего СНГ, как яблоки, допустим, или груши и тому подобное, то относительно всего этого также существует понятие мусака, и оно возможно. Далее. Следующий вопрос. А является ли узаконенным мусака относительно деревьев, у которых нет плодов? Кали ибн Кудама фил Мугни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, «Уамма ма ла самара ла мин аш-шаджар». А что касается таких деревьев, которые не несут и не приносят никаких плодов, кас-сафсаф, как, например, сафсаф, переводится как ива. Оль-джоуз, или как ореховое дерево. Вообще, джоуз – это ореховое дерево. Потом, что угодно ты к нему припишешь, оно может быть звучать по-разному. Дерево, кешью, дерево, кедровое дерево, такое и тому подобное. Уанахуима, и тому подобное. Ауляху самар агайру максуд. Или если дерево несет плоды, но эти плоды не нужны сами по себе. То есть, человек не устремляется к этим плодам, как к таковым. Кас-санобар. Санобар – это что? Сосна. И на самом деле, уаль-арс, а также кедр. Что касается сосны и кедра, то на самом деле, с Ибн Кудамой можно поспорить в этом вопросе, то, что плоды этих деревьев не являются основными. То есть, то, что люди к ним не устремляются. То есть, кедровые орехи и тому подобное являются что? Применимым, особенно в наших странах. Говорит фаля таджузуль мусака алей. То, говорит, относительно этих деревьев не разрешено использовать понятие мусака. Значит, если перед нами дерево, которое вообще не несет плодов, как, допустим, тополь и тому подобное, или несет плоды, но эти плоды не используются по прямому предназначению, то есть люди не стремятся к этим плодам, то относительно этих деревьев не существует понятия мусака. Вабири каля малика шафи, и это мнение имама Малика, а также шафи. Валя на аляму фи хилафан. Более того, говорит, мы не знаем в этом вопросе разногласия. Ляну леса би мансус али, валя фи маналь мансус, потому что относительно этих деревьев нет никакого конкретного контекста. А также они не равны тем деревьям, относительно которых есть контекст. То есть, допустим, ива не подобна чему? Не подобна пальме, потому что пальма приносит полезные плоды, а ива такого не приносит. Говорит, «Валяннал мусака инна матакуна биджуз мина самара». А также потому, что мусака, относительно нее два партнера договорились каким образом? То, что рабочий получит что-то в качестве зарплаты, вместо зарплаты, вместо денег получит как раз плоды, а здесь нет плодов. Что ему получить? Говорит, «Вагада да самара тада». А у этих деревьев, говорит, плодов нет. Соответственно, получится рабочий, за что будет работать, и что он получит в итоге? Говорит, «Илля ан якуна мимма юхсаду вараху аузахру». Кроме как, если перед нами дерево, у которого полезные листья или полезные захар, то есть что? Цветы. Как тут, вальвар, как, например, тутовое дерево или ворд, то есть различные цветы или что. Фалькияс ябтады джаваз аль-мусака алей. Только здесь уже кияс вступает в свою силу и указывает на то, что мусакат возможно относительно этих деревьев. Хоть плоды они не приносят, но у них есть что-то другое полезное, как листья, допустим, которые используются, может быть, в целебных целях, в медицинских или что-либо иное и тому подобное. Говорит Алянну Фимана Самар, потому что эти вещи заменяют плоды. То есть встают на место плодов по полезности и по необходимости. Лянну намалун и это карару гуллам, а также потому что это вещи, которые появляются каждый год. То есть так же, как плоды на деревьях появляются каждый год, так и листья на деревьях бывают каждый год. Ваюмкин ахзуху валь мусака алей биджузмин. И эти вещи можно собрать, то есть как цветы или плоды, а точнее что листья можно собрать и можно расплатиться ими в качестве платы за мусака рабочему. Фаед буталяху мисля хокмихи. А раз все это так, значит такое же постановление, как мусака, распространяется на эти деревья также. Значит, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что если дерево не обладает плодами, или обладает плодами, но эти плоды не нужны сами по себе, и люди не устремляются к ним, то относительно этих деревьев не производится понятие мусака единогласно. Кроме как с одним исключением, если эти деревья обладают чем-то иным, полезным и важным, кроме плодов, как, например, у него полезные листья или полезные цветы, или что-либо подобное. Тогда, в этом случае, мусака относительно этих деревьев возможна, и расплата будет производиться вот этими полезными элементами, как листьями или цветами. Далее. Следующий вопрос. «Халь тасиху аль-мусака аля самаратин кад захарат?» Является ли действительно сделка мусака относительно плодов, которые уже выявились? То есть, раньше мы вели речь о мусака относительно деревьев, на которых еще нет плодов, но они только должны появиться в результате ухаживания за этим деревом. А здесь уже плоды как таковые выявились. То есть остается только что доработать относительно этого дерева, дорастить эти плоды, которые уже есть. Действительно будет мусака относительно этого дерева или нет? Захаб аль-Акхар или аль-Джаваз. Говорит, большинство ученых считает, что это разрешено. И это первое мнение в этом вопросе. То есть узаконено мусака относительно этих деревьев. И это мнение имама Малика, а также Абу Юсуфа, Мухаммада ибн Хасана Шайбани, а также Абу Саура, имама Ахмада в одном взрывается под него, Уаукаулин али Шафии, и это одно из мнений имама Шафии. Лянна и даджазат фильма Адума, Маакафра тильгарар фиха, Фамауджудиха вакилла тильгарар фиха ауля. Потому что, говорит, если мусака разрешена относительно дерева, на котором вообще нет плодов, и есть определенный уровень неизвестности и опасности и риска того, что рабочий будет работать, а плоды не вырастут, то тем более мусака должна быть действительно относительно такого дерева, на котором уже выявились плоды, и риска меньше относительно того, что эти плоды могут не созреть. Говорит Уазахаба Баудум или Адам или Джавас. И второе мнение в этом вопросе, это мнение некоторых из ученых, которые сказали, что мусака относительно таких деревьев не узаконено. Уаваривая Ахмад, это один из ревайтов от имама Ахмада и одно из мнений имама Шафии. Лянну лейса би мансус алей. Сказали, потому что относительно этих деревьев нет контекста. Уаля фи ман аль мансус. А также эти деревья не в смысле тех, относительно которых есть контекст. То есть относительно каких деревьев есть контекст по вопросу мусака? Только относительно пальмы, больше никаких деревьев. Значит, про пальму говорят «мансус алей». Относительно нее есть прямой контекст в вопросе мусака. Относительно других деревьев, как, допустим, виноград, яблоня, груша, та же самая и тому подобное, про них говорят «фиман аль-мансус алей». Они подобны тому дереву, относительно которого есть контекст. То есть подобны пальме, что называется, с этой стороны, в этом аспекте. То, что они тоже приносят плоды. Говорит «вамаля илей ибн Кудама, вайураджа калямаху». Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, и к этому мнению склонился также ибн Кудама, и к его словам еще нужно вернуться. «Валяди язгару ли аннал кавли л-ауаль акраб». Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, но то, что кажется правильным мне, что первое мнение является более верным. «Уаллахи бахтияри шейх ибн Усаймин, Аллаху алим». И это внешний выбор шейха ибн Усаймина в этом вопросе также. Что значит внешний выбор или внешнее мнение? Часто используем это слово. Имеется в виду то, что такой-то шейх или такой-то имам не высказал это свое мнение напрямую, но видно, что он к нему склонился. Или привел какую-то определенную аргументацию за это мнение, никак ее не опроверг и не привел ничего за второе мнение, допустим, и тому подобное. То есть внешне выглядит, что он склонился именно к этому мнению, хоть и явно не заявил о нем. Значит, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что мусака относительно таких деревьев, на которых плоды уже выявились, но еще до конца не созрели, является чем? Действительной. Следующий вопрос. Тахдиду насыб аль-амиль мин ас-самара. Указание на то и разъяснение того, что при заключении договора мусака является обязательным установить конкретную долю рабочего от плодов. То есть сколько, какую долю плодов он должен получить. Говорит Виштарату Хисахат аль-мусака инда ахли аль-ильм. Тахдиду насыб аль-амиль муша'ан мин ас-самара. Говорит, является обязательным и является более того условием действительности сделки мусака у обладателя знания то, чтобы рабочему было указано, какую конкретно долю плодов он получит. Каннысф, аутсулюс, аурруба, аумажбазари. Как, например, половину плодов он получит, или треть, или четверть, и тому подобное. Камафаал ан-набию саллаллаху алейхи ва саллама ма ахли хайба. Как сделал пророк саллаллаху алейхи ва саллама с людьми хайба. Вала хада фаинна акда аль-мусака аля джуз мубхам. Кассаб, валь джуз, валь насыб, валь хал, валь нахухида аля джуз. Исходя из этого получается, что если двое заключили договор мусака, и что касается доли рабочего, то не определили ее конкретно, а просто было сказано «тебе доля» или «тебе часть», то это является чем? Это является недействительным и неразрешенным. То есть какая доля конкретно, какая часть, не сказано. Говорит «Лянну визалям якун маалюман, лян тумкин алкисма бейнахума». Потому что если эта доля рабочего неизвестна конкретно, то невозможно будет произвести окончательное деление этих плодов. «Валю саакаху аля асу маалюма, ауджу иля маальджуз аль маалюм асуан лям яджуз». То же самое не разрешено, что если рабочему будет сказано между мной и тобой мусака, и как зарплату ты получишь такое-то количество плодов конкретное. Допустим, я дам тебе, например, 100 ведер яблок, допустим, или 100 ведер груш. Является неразрешенным. Почему? Потому что здесь эти груши, возможно, не вырастут. Когда говорят, я дам тебе 100 ведер груш, которые вырастут. Вот это вот запрещено. Другой вопрос, если ты говоришь, я дам тебе 100 ведер груш любых, вырастут они здесь или не вырастут в качестве зарплаты. Это уже будет разрешено. Понятно или нет? Почему? Потому что здесь ты обязуешься заплатить ему груши любые. Без разницы, вырастут они в твоем огороде конкретно или нет. Можешь пойти купить с базара 100 ведер груш и заплатить ему в качестве зарплаты. Это уже разрешено. Но если ты ему говоришь, я заплачу тебе 100 ведер груш из тех, которые вырастут здесь, в этом огороде конкретно, это уже является неразрешенным. Почему? А потому что Аллаху а'лам, эти груши вырастут в этом огороде или не вырастут. Говорит, или ты даешь ему определенную долю, говоришь, тебе треть плодов, еще плюс 50 ведер груш. Такое тоже является неразрешенным. Ляну руббама лам яхсуль залика. Потому что, возможно, эти груши не вырастут. Ау лам яхсуль гайру. Или вырастут как раз вот эти вот 100 ведер груш или 50 ведер груш, и больше ничего не вырастет. Понятно ли нет? Получше, что рабочий все заберет, а хозяину земли не останется ничего. Фаясталыру раббу шаджар. И хозяин деревьев окажется вредным, то есть в состоянии того, что ему был нанесен вред. Варубба макасура аль-хасаль фаясталыру ламель. А может быть наоборот, вырастет, допустим, 1000 ведер груш, и рабочий заберет только 50. И он уже окажется в чем? В убытке. Ваин шараталу самара нахалат биайния лам яджуз. И также не разрешено, что если человек говорит, ты работаешь в этой моей пальмовой роще и получишь плоды, которые вырастут вот на этих вот 50 пальмах. А остальные 50 пальм, которые справа, с них урожай соберу я. Это тоже является неразрешенным. Почему? Лянна тат ля тахмиль. Потому что, возможно, не вырастут плоды на тех пальмах, которые выделены, справа или слева. Фатакуну самара куллю аль роббиль ма. И все плоды достанутся кому? Хозяину. То есть на левой стороне пальмовой рощи. Те пальмы, которые выделены для рабочего, не вырастет на них ничего. А на правой вырастет. Получше, что хозяин получит плоды, а рабочий ничего не получит. Говорит, «Вакад ля тахмин гайра, патакуну самара кулю алиль амиль». Или может быть наоборот. Если ты выделишь ему конкретное количество плодов, скажешь тебе, допустим, 50 килограмм, или допустим, 50 мешков, или допустим, 2 тонны, например, фиников, то получше, что как раз 2 тонны выросли, он их заберет, а тогда кому? Хозяину ничего не останется. Все заберет кто? Рабочий. Понятно или нет? Значит, итог по вопросу какой? То, что для действительности мусака должна быть выделена конкретная доля плодов рабочему и хозяину. Если выделится только рабочему, этого достаточно. Означает, что остальное все хозяину. Понятно или нет? И эта доля должна быть какой? В качестве процентной доли. Треть, четверть, 20%, 50% и тому подобное. Но нельзя выделять какую-то конкретную пальму или какой-то конкретный участок земли. Так же, как нельзя выделять вместе с какой-то конкретной долей еще какой-то конкретный, что называется, объем или вес, это тоже делать не разрешается. Это, иншаллах, понятно. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Говорит, является ли действительным договор мусака, если деревья растут на таком участке, по которой протекают сели, или около которых есть реки, то есть так, что они не нуждаются в поливке. Или, допустим, в таком районе растут, где идут обильные дожди, и не требуется вообще эти деревья поливать. В этом случае мусака действительно или нет? Кали ибн Кудама фил Мугни, сказал ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, «Ва тасиху аль-мусака аль-ба'ли мина ш-шаджар, кама таджуз, фима яхтаджи ля сахи». Говорит, Разрешена мусаха относительно любых деревьев. Растут ли они на таких участках, которые не требуют поливки, или растут на таких участках, которые поливки требуют? Вабиада каля Малик. Об этом сказал имам Малик. Валя наалму фи хиляфан айндаман иджоуз аль-мусаха. И мы вообще не знаем в этом вопросе разногласий среди тех, которые вообще разрешают мусаха в своей основе. Лян аль-хаджа тадру иля аль-муамала фи залика. Потому что деревья нуждаются не только в поливке, но и в других видах работ. И нуждаются люди в том, чтобы заключать такие договора, чтобы кто-то приходил и работал на их участках и выполнял эти действия. Говорит кадуаиха иля аль-муамала фи гайрихи файухасу алей ва казалика аль-хукм филь музара. Говорит, так же как то дерево, которое нуждается в поливке, другое дерево, которое не нуждается в поливке, но есть другие действия, которые нужно производить относительно дерева, относительно этого дерева, очищать его от сорняков, подрезать его ветки и тому подобные вещи. Так, может быть, удобрять это дерево и так далее. Поэтому, говорит, если пришел прямой контекст относительно пальм, которые нуждаются в поливке, то делается каяс на пальму, те деревья, которые в поливке, не нуждаются. И мусаха тоже узаконивается относительно них. Говорит, и то же самое касается музара, то же самое касается посевов. То есть, если посевы растут в таком участке или на такой территории земли, где постоянно обильные дожди, не нуждаются в поливке, то посевы, говорит, нуждаются также в других работах. Поэтому музара является чем? Узаконенной относительно таких посевов также. Что такое музара, пройдет дальше по книге. Это то же самое, что мусаха, только касается посевов, как мы сказали, а не деревьев. Далее. Следующий вопрос. Бимаза янакиду абдул мусаха. Посредством чего становится заключенным договор мусаха? Кали ибн Кудама фи аль-Мугни, сказал ибн Кудама в своей книге аль-Мугни, ва тасиху аль-Мусаха билафзи аль-Мусаха. Говорит, договор мусаха заключается так, если слово мусаха было использовано в чем? В разговоре. То есть два человека встретились, говорит, давай заключим с тобой договор мусаха. Использовал слово именно это. Говорит, ва ма юадди маънаха мин аль-альфаз. А также другие слова, которые подобны этому в смысле. Наху, как, например, если человек скажет, амальтука, ва фалахтука, я нанял тебя на такую-то работу, так? За определенную долю плодов. Или сказал фалахтука, а слово фалаха, то есть что? Крестьянство. То есть я нанял тебя как бы на работу крестьян. Уамаль фибустани хаза хатта такмуля самарату ва маашба азали. Или если человек скажет, работай в этом моем саду или огороде, пока не вырастут плоды. И тому подобные фразы. Ляннал казда маана, альмана, говорит ибн Кудама, не обязательно использовать именно слово мусаха. Почему? Потому что суть в смыслах, а не суть в словах. Потому что многие люди, брат, вообще не знают слово мусаха. Правильно или нет? Знают этот, что называется, вид работы, этот вид партнерства, но не знают слово мусаха. И, соответственно, его не будут использовать. Но используют другие слова, которые указывают на этот смысл. Говорит, раз они используют такие слова, которые несут в себе этот смысл, то это считается как заключение договора мусаха. Говорит, فَإِذَا أَتَبِهِ بِأَيِّ لَوْزٍ دَلَّالِ صَحَّكَ الْبَيْهِ. Поэтому, говорит, если человек приведет любое слово, которое указывает на этот смысл, не обязательно слово мусаха, то договор мусаха является заключенным так же, как торговля. Как понять так же, как торговля? То есть, если человек пришел в магазин, помните, мы говорили, не обязательно говорить «продал», «купил». Любые слова, которые это заменяют, годятся в этом случае. Говорит, وَإِنْ قَالْ أَيْسَ же человек сказал, إِسْتَأَجَرْتُكَ لِتَعْمَلَ لِي فِي هَذَا الْحَائِطِ حَتَّى تَكْمُلَ ثَمَرَتُهُ بِنِصْفِ ثَمَرَتِهِ. Если человек скажет, я нанял тебя на наемный труд, чтобы ты работал в моем саду, пока не вырастут в нем плоды, а потом ты получишь половину плодов. Это как рассматривается? Как арендный труд, то есть как наемный труд, или рассматривается как мусаха? Брат, какая разница между наемным трудом и между мусаха? Наемный труд человек получает конкретную зарплату. Ты за эту работу получишь 10 тысяч рублей. Или получишь 10 ведер яблок. Без разницы, вырастут они здесь или нет, я тебе их привезу, отдам. С другого огорода, с рынка и тому подобное. Понятно ли? Это называется как? Наемный труд. А мусаха – это когда человек получает долю плодов. Вырастут они, если он получит. Если не вырастут, то ничего не получит. Это мусаха. Так вот, если человек пытается заключить сделку, что называется мусаха, но со словами какими? Иджар. Со словом наемный труд. Действительно это или нет? Говорит Фафи и Ваджан. Относительно этого два мнения, то есть имеется в виду у ханбалитов. Ахаду ума ла ясых. Первое мнение, что это не действительно. И это не будет мусаха, но это будет чем? Иджар. Это будет наемным трудом. Закару Абу-Хаттаб, как об этом упомянул Ибн Хаттаб. Лянна лиджара юштарату лаху кауну ливад ма'луман, валь-амаль ма'луман, ва такуну лазиматан, валь-мусаха бихилафихи. Почему это будет больше похоже на иджару, на наемный труд? Потому что, говорит, именно наемный труд, в нем предусматривается и обуславливается, чтобы заработная плата была названа конкретным чем-то. 100 килограмм, 100 тысяч рублей, 5 тысяч рублей и тому подобное. Не в объемах, не в долях. Говорит, а также действие должно быть известно. То есть рабочий должен знать, на что его конкретно нанимают. Понятно или нет? Говорит, ватакуну лязиматан. И наемный труд является из дела каких принуждающих? То есть, если человек нанят на работу, и он пришел на работу, он не может просто так уйти с работы и сказать, нет, я все, не хочу больше работать. Нет, он если пришел, должен доработать свою работу и за это получит зарплату. Говорит, «Валь мусаффа бихиляфии». А договор мусаффа, наоборот, не является принуждающим договором, так? И в нем нет такого, что является обязательным предъявлять какую-то конкретную зарплату. 100 тысяч рублей получит, 5 тысяч рублей получит и тому подобное. Но наоборот, все выявляется в долях. «Вассани ясых». И второй риваят, или второй очень, как бы второе мнение у ханбалитов в этом вопросе, что это действительно является чем? Мусаффа. «Ваху акьяс», говорит Ибн Кудама, это второе мнение является более верным, то есть более близким ханбалитскому мазхабу. «Ляну муаддин лильмана», потому что, говорит, эта фраза похожа на фразу мусаффа. Когда человек говорит, я нанимаю тебя на наемный труд, так что ты будешь у меня работать, пока плоды не созреют, а потом получишь половину плодов, то понятно, что он подразумевает мусаффа, просто используя слово иджар. Но смысл, который он хочет заложить, это смысл мусаффа. فَصَحَ بِهِ الْعَبْدُ كَسَيْرَ الْفَضَ الْمُتَّفَقْ عَلَيْهَا. Поэтому, говорит, даже таким словом, в котором используется слово «иджар», наемный труд, все равно становится чем заключенным договор мусаффа, так же, как мы говорили относительно других слов, которые несут этот смысл. قَالَ أَبَا بِلَّهُ فَقْهُ اللَّهُ говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, الْعِبْرَ بِالْمَعْنَى لَا بِاللَّفْظِ. Мы смотрим на смыслы и не смотрим на слова. Фаинкана касыдени мусаха патасих. Поэтому если эти два человека подразумевали понятие мусаха, хоть и не знали этого слова или не использовали его, то это считается заключением сделки именно мусаха. Валавада. И одному Аллаху лучше известно. Уатарджиха ибн Аль-Кайм уа азау лил джумхур. И это мнение ибн Аль-Кайма, Кайма, и он приписал это мнение к большинству ученых. Значит, окончательное мнение в этом вопросе какое? То, что договор мусаха считается заключенным, если два человека, заключая договор, использовали слово мусаха или любое другое слово, которое выдает этот смысл или приводит к этому смыслу. Далее. Следующий вопрос. Какие действия должен выполнять рабочий при договоре мусаха, а какие действия должен выполнять хозяин земли? Этот вопрос имеется в виду относительно чего? Если никаких условий во время сделки они не обговорили. То есть просто два человека пришли и договорились на договор мусаха. Все. И не конкретно ничего не обусловили. Один другому не сказал, ты будешь поливать, ты будешь одобрять, ты будешь что, точнее удобрять, ты будешь подрезать ветки, ты будешь очищать от сорняков, ты будешь. То есть ничего конкретно не обговаривали. Понятно или нет? В этом случае. А если же у нас есть отдельный договор, в котором все это обговорено, то естественно, речь будет возвращаться к чему? К договору. Так вот, говорит языкуру ахлюль ильм, анна алин амиль аля амаль, аллати фиа салах ат самара, ва зияда туга. Говорит, мин аль амаль, аллати ла тата аббад. Говорит, ученые упоминают то, что рабочий должен выполнять такие дела, которые приводят к росту плодов, так, и к их увеличению. Из тех дел, которые не являются из ряда вон выходящими. Что значит «мин аль-амаль аль-лати ла тата аббад»? Шейх Мухаммад ибн Хизам разъяснил это как, сказал «ай, ла туатабар амалан гариба». То есть не являются делами странными, то есть не являются какими-то посторонними делами. То есть не может хозяин земли, хозяин пальмы прийти, допустим, и заставить его делать какие-то действия, которые не имеют отношения напрямую к плодам. Понятно или нет? То есть не может прийти и сказать «построй мне здесь баню». То есть баня – это совсем что другое, не относится к плодам. Говорит «мислю сакы валь харс», как, например, поливка деревьев или харс, возможно, необходимо, чтобы скопать эту землю. Говорит «уатаклим аш-шаджар» или подрезание веток, «уакада аль-хашаиш аль-мудырра» или убирание сорняков, которые вредят дереву, «вамаш балзарик» и тому подобное. То же самое, например, что борьба с кем? С насекомыми, допустим, которые могут навредить деревьям и так далее. Говорит «уаля роббиль мал ма фия хифзуль асл». А хозяин земли что должен делать, какие должен деяния проводить? Он должен, или его касается все, что касается сохранности этих деревьев. То есть рабочий брат выполняет все, что приводит к сохранности, к росту, к появлению, к увеличению плодов. А хозяин земли и хозяин деревьев должен делать все, что приводит к сохранению самого дерева. Говорит «касадиль хайтан», как то, что он должен что? Починить, допустим, заборы. Если в заборах есть отверстия, могут заходить какие-то животные или заходить какие-то чужие люди, которые могут воровать эти плоды и тому подобное. Ваинша аль-анхар должен провести, что называется, как ручей или воду, откуда человек может набирать эту воду. Говорит вахафр аль-бир, как, например, он должен выкопать колодец и тому подобное. То есть, если, допустим, за 200 километров от этого места вообще нет никакого нормального источника воды, то человек не обязан на этой земле работать. Откуда он будет поливать? Говорит вот аджизу алатия аль-кадима валь-хадиса, а также должен что сделать? Приготовить свои какие-то инструменты, будь то старые или новые, то есть которые нужны для чего? Для ухаживания за этим деревом. Уашира майюляккиху бих, а также должен купить то, посредством чего производится опыление дерева, вамаш балзарик и тому подобное. То есть инструменты от кого? Инструменты от хозяина, а рабочий работает. Ульту, Нам. И, естественно, как мы сказали, это если они не договорятся на чем-то ином. Если они договорились на ином, потому что инструменты, допустим, отрабочивают и тому подобное, тогда это уже будет что? Другое дело. Это тоже является разрешенным. Все возвращается к договору. Мы сейчас разговариваем о вопросе, если конкретного договора нет. Тогда как делится или как распределяются обязанности? Кольту говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Валь-умдату фидалика гуаль-урф». Говорит, основа в этом вопросе – это обычаи людей. «Вама закару гуаль-лази та'араха нас алей». И то, что упомянул ибн Кудама, это как раз то, на чем строятся обычаи большинства людей сегодня. И, естественно, если в каких-то местностях есть другие обычаи, то люди будут основываться и возвращаться к своим обычаям. Далее. Следующий вопрос. «Иза кала раббуль арф, иза сакайтау бикульфа фалякан нысф». Если хозяин земли говорит, если ты будешь поливать эти деревья с трудом, имеется в виду, конкретной воды не будет, деревьев не будет и тому подобное, тебе придется прилагать большие усилия, то ты получишь половину плодов. А если будет сезон, допустим, дождливый и так далее, и деревья не придется поливать, то ты получишь лишь треть плодов. И тому подобное. Разрешен такой договор мусаха или нет? Или это считается неизвестностью, которая вредит действительности договора мусаха? Говорит ламисру залика и дахар, подобно этому, если человек скажет, и дахарата убурра фалякан мысф, если ты засеешь землю пшеницей, то ты получишь половину посева, то есть или половину чего урожая. Воин зарата у шариган фалякастулюс, а если ты засеешь землю ячменем, то получишь лишь треть, допустим, чего урожая. Можно такие условия ставить или нет? Говорит Фафиади Масарати Каулян Лильханабиля Ашхаругума Альмана. В этом вопросе два мнения у ханбалитов. Самое известное мнение у них это то, что это запрещено. Ляну Ивадди и Ладжигарати Амаль, потому что это приводит к неизвестности дела. То есть рабочий не знает, будет он с трудом работать или пойдет, допустим, что дождливый сезон. Ваджигалят Аль-Кадр, а также к неизвестности окончательного объема плодов. То есть рабочий не знает, все-таки он половину плодов получит или только треть. Говорит о сахих гольди вас, но правильное мнение в этом вопросе это разрешенность. Ля адам уджуд далил ямного далика, потому что нет никакого довода, который бы это запрещал. Валейса фидалика зульмун, валя гарар, валя риба, валя валя. И в этом нет никакой несправедливости, и нет ничего неизвестного, и нет какого-то расточительства. Валя валя. То есть рабочего конкретно указывается. Если будет дождливый сезон, получишь треть плодов. Соответственно, тебе работать придется меньше. Если сезон будет засушливый, недождливый, тебе придется работать больше, и за это ты получишь половину плодов. Здесь ничего страшного нет, и это является действительно разрешенным далее. И последний вопрос на сегодня. Аль-мусахату аля шаджирин сагир, ау аля шаджирин ягрисуху. Является ли действительно мусаха относительно деревьев, которые являются еще маленькими? То есть плоды на них появятся, возможно, только через несколько лет. Через 2 года, через 3, через 5. И является ли мусаха относительно земли, на которой вообще нет деревьев? С условием того, что сам рабочий придет и сам будет сажать эти ростки или сажать эти саженцы. Такое действительно или нет? Кали ибн Кудама фин Мугни. Говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни. Вайда сахаху аля вадии нахли сыгарии ау сыгари шаджар. Говорит, если человек договорился договором мусаха с человеком, который будет работать с маленькими пальмами, или с маленькими деревьями, или амуддатин яхмилю фиа галиба, и договорятся на такой срок, в который обычно появляются плоды на этих деревьях, то есть договариваются, допустим, что ты будешь работать у меня 3 года, или 4 года, пока не вырастут плоды. Ваякуну ляу фиа джуз минасамара маалюм, и взамен этого ему предлагается доля, определенная известная доля плодов, саха, то такой договор является действительным. Ляну леса фиа акфар мин анна. Амалин ами лексур, уанасыбову якин. Потому что, говорит, здесь все, что есть, это то, что дел у рабочего прибавляется, а его доля уменьшается. Вазаляем на усахатаха. Но это не вредит чему действительности мусаха. Что значит дел прибавляется, а доля уменьшается? То есть, если дерево уже готово, на нем уже в этом году будут плоды, то у крестьянина что? Дел меньше. И плодов он получит больше. А если плоды появятся только через 3-4 года, то ему придется каждый год работать, не получая никаких плодов. И плоды он получит только через несколько лет работы. Но, с другой стороны, брат, здесь и работы может быть меньше. То есть за маленькими деревьями ухода требуется меньше. Это, брат, не означает, что человек вот этот вот рабочий день и ночь работает и тому подобное, тратит на это свое время. Может быть, он просто будет приходить, допустим, в сезон, летом, например, будет приходить один раз в неделю или пару раз в неделю и будет ухаживать за этими деревьями. То есть известно, что деревья это не овощи, допустим, не помидоры, не огурцы, за которыми требуется ежедневный уход. Правильно или нет? То есть дерево не нуждается в таком ежедневном уходе. Поэтому здесь такое возможно и возможен такой договор мусаха является разрешенным. Кали рахимахуллах, и также сказал ибн Кудама, «Ваин сакаху аля шаджарин ягрисуху, ва ямалю фия хатта яхмель». А если же договор мусаха касается такой земли, на которой вообще деревьев нет, И рабочему нужно будет изначально эти саженцы сначала посадить, и потом работать столько лет, пока не придут плоды. И в итоге он получает определенную долю плодов, то это тоже является действительным. И постановление здесь такое же, как если бы он изначально начал работать с маленькими деревьями. Как мы это разъяснили ранее. И это, брат, здесь удивляться не нужно. Кто-то может сказать, какой человек пойдет работать за плоды. То есть, возможно, брат, речь идет о больших пальмовых рощах. То есть у человека есть, допустим, большие или огромное количество гектаров земли, пустой. И человек предлагает тебе и говорит, посади здесь пальмы, или они уже засажены пальмы. Допустим, что молодые пальмы принесут плоды через 2-3 года, например. И потом ты будешь за это получать, допустим, 30% плодов. От целой огромной рощи пальмы. Это огромные деньги на самом деле. Так? То есть известно то, что финики стоят дорого и несут большое количество, приносят большое количество плодов. То есть, возможно, он потом будет что тонны плодов собирать и забирать себе в качестве зарплаты. За то, что, возможно, поработал 2-3 года, не в постоянном режиме, приходил несколько раз в неделю и делал определенные небольшие виды работы. Понятно или нет? То есть, это довольно выгодно, поэтому многие из людей соглашаются на этот вид труда. И это касается также не только пальм, но и других плодоносных деревьев, будь то в этих странах или в других. طيب давайте остальные вопросы будем разбирать иншаллах на следующем уроке. Субханаллаху ва бихамдих, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.